Авину Шебашимаем, Отец наш Небесный, Боже Святой, Всемогущий, слава Тебе, великий, слава за Слово Твое, слава Тебе, великий Боже, за мудрость Твою, слава Тебе за то, что Ты даешь нам мудрость идти и жажду не просто идти, а идти и глубоко понимать ту дорогу, которую Ты нам предназначил, Боже. Я верю, Боже Святой, что дорога – это есть огромная любовь, которая течет с небес, Боже. И каждый человек, который идет с нами на этом пути или встречается нам на этом пути, это огромное благословение нас, потому что мы встречаемся с Тобой. Я прошу Твоего особого благословения для сегодняшнего нашего вебинара, чтобы мы могли понять ту глубину мудрости и ту глубину Слова Твоего, которую нам необходимо знать. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, 4 глава. И конец 3 главы. Мы с вами расстались на том, что Ева, то есть Хава, жизнь, сделала маху дала, в общем, грубо сказать. Но самое главное, что я думаю, что нам нужно обозначить, это вот этот вот момент. Смотрите, Бог обращается к Каину, к Адаму, и говорит: во что ты там спрятался? Он ему отвечает, почему он там спрятался. И дальше выясняется, что таки все-таки он съел это яблоко. И вот он съел это яблоко, и Бог ждет от него, и вот это будет мой, наверное, первый вопрос. Когда Бог спрашивает от него: Адам, где ты? Что ждет от него? Какой ждет от него ответ? Бог. Вот, Люда, с тебя сегодня такие начнем. Что стоит за этим вопросом? Что хочет Бог? Ведь Бог и так знает, что он съел уже это яблоко. Он, ну, яблоко там, плод какой-то, так или иначе. Ошибка совершена. И Бог знает это прекрасно. И он задает ему этот вопрос, так что же он ждет? Какой ответ он ждет? Алло, Люда. Ага, нет никого. Алла? Нет никого. Лена без микрофона. Тогда, Гала, с тебя начнем.
Я думаю, что в тот момент, значит, Творец, конечно, он все знал наперед, но я думаю, что он, конечно же, также. Ну, понимаете, он, если он от него спрятался, то, естественно, когда раньше они встречались лицом к лицу, беседовали вместе, общались, то если, а теперь он прячется физически, естественно, он будет прятаться, и уже не будет открытости, не будет вот этого открытого диалога. Хотя он этого очень хочет, он хочет его увидеть. Бог также, несмотря на то, что он согрешил, Творец все равно хочет видеть его, потому что он любит свое творение, все равно хочет общаться. Я так думаю. Но при этом он знает, что уже этого не будет. Но это мои такие вот размышления.
То есть он не хочет прекращать диалог, да, твое мнение? Поэтому он как бы...
Я думаю, от этого любовь его не изменилась совершенно. Изменился же человек.
Понятно, что... Не-не-не, смотрите, вы, наверное, не поняли мой вопрос. Это понятно, что любовь его не изменилась, потому что она такая огромная, что понятно, что младенец совершенно еще, Адам, и, естественно, это естественно ему ошибаться, и Бог это понимает. Но что он от него ждет, когда он спрашивает у него? Мы понимаем, что это чисто педагогический метод. Где ты, Адам? Он знает, где он. Но дальше идет. Да.
Он думает, ну, я думаю, он ждет от него покаяния. Uh-huh. Честного признания и покаяния.
Так, отлично. Вероника, ты как думаешь, что он от него ждет? Вот, исходя из всего этого диалога.
Ну, конечно, меньше всего ждет страха от Адама. На вопрос, где ты, я так подразумеваю, хотел бы услышать открыто, вот он я, да? Страх в этом случае, конечно, совсем не та реакция.
Смотрите, если я, допустим, да, сегодня начинаю с вами разбирать четвертую главу, я же не просто так вернулся назад к третьей. Я что-то имею сказать, от чего-то оттолкнуться. И вот это, от чего я хочу оттолкнуться, оно как раз и находится вот в этом диалоге. Вот этот наш старт сегодняшний, да, он должен начаться из этого диалога. Все из этого диалога вытекает. Поэтому, когда Бог что-то говорит Адаму, вы понимаете, у него есть там внутри какое-то желание. Он же так, точно так же, как и мы. У него есть желание. У него есть мысли. И вот его желание и его мысли, они вместе работают. Просто он мудрый. Столько мудрости в нем, что хватает на все. Так вот, за всем это понятно, что это педагогический подход, аккуратный очень, тонкий. Он не сходу взял его, схватил к стенке, прижал. Ты что, сынок, натворил? А вот такие все-таки вот так вот. Оль, ты как думаешь? Что за всем этим стоит? А, у нас две Оли. Матлага. Очень тихо, я практически ничего не слышу.
Адам, получается, Адам, он нарушил запрет, который Бог ему сказал, что вот не ел это яблоко. Угу. Тем самым изменилась его духовная натура, этот Адам. И получается, что он отдалился от Бога. И Бог этим вопросом, он как бы дает ему понять, что он сейчас находится далеко от Бога, но он прячется, не понимая, что от Бога нельзя спрятаться. И Бог как бы, ну, хотел, наверное, ему сказать о том, что он напрасно прячется, и чтобы он осознал, что нужно ему не убегать, а наоборот приблизиться к нему и как-то вот открыться, что возможно. Вместо того, чтобы там свою вину на кого-то перекладывать. Может быть, он ожидал того, что Адам просто побежит к нему и там навстречу и скажет, чтобы да, я согрешил там или что-то. А Адам просто повел себя совсем иначе. Угу. Бог, наверное, ожидал другой реакции от него.
Окей, давайте тогда прочитаем этот момент. Я так понимаю, вы немножечко забыли, да? И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? А, ну давайте с 9 стиха. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, ну где ты? Вопрос. Он сказал, смотрите, он отвечает, голос твой я услышал. А, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Начинается диалог. Ага, так ты наг. А кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Ну ведь и так знаешь, что съел. Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. А, кто у нас? А, Света. Пожалуйста, вот мне нравится, да, как ты мыслишь всегда.
Я думаю, что Бог задает ему вопросы, и он его подводит к осознанию того, чтобы он как бы сам осознал, что он неправильно сделал.
Mm-hmm. Так.
То есть он говорит, кто тебе сказал? То есть в том смысле, что он его подводит к тому, чтобы ты, ну, он понимал, что есть и был запрет, был какой-то это, и его осознание, то есть осознание того, что он виноват, то есть он неправильно сделал. Естественно, он ждал, скорее всего, от него покаяния и осознания того, что он неправильно сделал.
Ага. Ну, хорошо. Ну что, Люда, ты пришла, нет? Нет, не пришла. Хорошо. Ну тогда, собственно, Алла, ты пришла?
Пришла. Я не выходила.
А чего ты молчала, когда я тебя спрашивал?
Я не могла не
молчать. Ну хорошо, ладно, говори.
Он идет от Адама, чтобы он сказал ему правду, что он съел яблоко, что, а он перекладывает на жену.
Так.
Жена виновата. Ну, надо правильно, надо брать ответственность на себя. Я просто говорю, что надо брать ответственность за себя в таких случаях. И это не показывает Богу.
Угу. Ну, хорошо. Вы все говорите очень правильно и глубоко, можно так сказать, да? Все правильно, Бог ждал от него вот этот вот момент. Прости, Господи. А вот теперь вопрос. Если бы он таки не стал перекладывать, да? Ведь на самом деле, ведь это продолжается по сей день. Вот мы все же являемся частью какого-то служения. И быть частью какого-то служения, это нести определенную нагрузку на себе. И часто мы как бы эту нагрузку перекладываем на кого-то. Ну, вот, нету времени, нету того, нету этого, и третьего, десятого. То есть, ну, вот он виноват, потому что какая-то проблема у тебя, да? Но это проблема, потому что у меня было раз, два, три, четыре, пять. Почему я сделал так? Да потому что, вы посмотрите, какая ситуация. Почему я, может быть, поступил некрасиво? Только потому что, смотрите, у меня не было денег, у меня не было настроения, у меня не было то. То есть мы все время куда-то все это дело перекладываем. Вместо того, чтобы вот как Гала и Света правильно сказали, вот это слово покаяние, вместо того, чтобы действительно внутри себя вот так вот взорваться и сказать, Господи, что же я натворил, прости меня. Но здесь, смотрите, вот этот момент. Так то жена, которую ты мне дал, это ж она. Я так понимаю, что если бы Адам, ну он, конечно, красиво сделал, безусловно, он мог не есть это яблоко. Он пошел за своей женой вместе, пошел так пошел до конца. Она ошибку сделала, и он вместе с ней разделил эту ошибку. Но вот этот вот момент, если бы он сказал, Господи, прости меня, то я так понимаю, что Адам бы жил вечно. Потому что это был бы правильный шаг в оздоровлении. То есть он, как мужчина, как человек, который имеет огромный потенциал, просто у него еще опыта этого духовного нет, он бы уже показал, что он может дальше двигаться. Потом дальше были следующие шаги и его встречи с этим Нахашем, с этим змеем, который, естественно, бы и дальше продолжал нашептывать что-то. И дальше можно было бы слушать, можно было бы не слушать. Но здесь вот, что Адам, что Хава, ведь Хава, смотрите, она делает то же самое, что и он. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделал? А жена сказала, так и вот опять, смотрите, змей обольстил меня, и я ела. Все. Теперь все перекладывается на змей. И сказал Господь Бог змею. Смотрите, этот диалог идет поэтапно. Адам, потом идет его жена Хава, а теперь змей. Сказал Господь Бог змею. С ним он вообще не разговаривает. Вопрос, почему? Смотрите, сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету. Дальше жена будет умножать свою скорбь беременности, Адам будет трудиться в поте лица у земли, как бы каждому докладывается. Мой вопрос, почему же таки все-таки Бог не разговаривает со змеем? Если с этими двумя он поговорил, и выяснилось, что у них вообще, вот, даже в голове нету, они абсолютно уверены, что они ошиблись, потому что раз, два, три, четыре, пять. У них нету этого внутреннего вот такого вот сокрушения. Почему же, если Бог поговорил с ними, с двумя, и выяснил этот вопрос, почему со змеем он на эту тему не говорит, Гала? Он даже от него не ждет
этого. Ну, тут как бы это и метафизика одновременно, а с другой стороны, змей – это же животное, ну, как бы… Ну, кто согрешил? Человек? Причем тут змей? Они пытаются оправдать сами себя. Человек сам себя никогда не оправдает. Вместо того, чтобы просить оправдания у Бога, каяться, да? Ну, то есть на них грех. А при чем тут змеи? Он ни при чем. Он не виноват. Люди выбирали. Человек выбирал.
Он свят, да? Змей свят?
Нет, он не свят. Он змей, достойный противник. Ну, как это? Я где-то прочитала, что кто клянет дьявола, тот проклинает душу свою. Он все равно ответственность на человеке, Бог человеку заповедовал. Для кого была эта земля создана? Для человека ведь. А змея это уже второстепенная, ну, живая душа, но не человек же. А с другой стороны, как бы это же метафизика, это у них в голове, а другая сторона, это вот, это их собственные как бы мысли, превратные, правильно, которые они, ну, позволили себе допустить в своей голове. И получается, ну, с кем разговаривать, это, ну, понимаете? Его нет, он как бы внутри, это в голове все. Ну, я не знаю. Ага. Поняли вы что-нибудь из того, что я сказала? Вот так.
Я понял из того, что ты прошлый год таки все-таки была здесь. И какие-то моменты, какие-то, я так понимаю, у тебя всплыли в памяти о том, что мы говорили, что это Нахаш, это интеллект, или можно сказать, как животная душа человека, которая необходима для противодействия внутри человека. У меня другой немножечко вопрос. Смотрите, написано, что Сатан, он был раньше как зеркало перед Богом. И он был отражением Творца. Но вот он возгордился, и Бог опустил его на землю, то есть он упал на эту землю. И теперь вот его работа другая. Но мы читаем в Иове, что он приходит и докладывает Богу, какие дела там на земле и так далее. И, исходя из их отношений Творца с Нахашем, мы можем сделать вот такой вот вывод. Смотрите, Бог его не ведет с ним диалог. Нужно ли человеку с ним диалог вести? Вероника.
Сложный вопрос. Я пока воздержусь.
Ага. Обратили внимание? Бог не ведет с ним диалог. Он не разговаривает с ним и не разбирается с ним. А почему он с ним не разбирается? Он не сделал никакой ошибки, судя по всему. Правда, Оля? Нахаш сделал какую-то ошибку здесь? Вот здесь три персонажа. Двое сделали ошибку, и с ними идет разбор. С третьим разбора нет. Света, как ты считаешь? Вот а этот третий, он сделал какую-то ошибку здесь? Есть какой-то грех с его стороны?
естественно, есть. И я думаю, что он это делал как осознанно. Вот, ну, и, во-первых, это уровень животного и уровень человека, это вообще-то разные вещи, я так думаю, однозначно, пред Богом. И разговаривать человеку с, ну, как, типа, с дьяволом, я думаю, тоже не следует, оно не должно происходить. А почему, мне кажется, он его сразу наказывает, то есть он сразу проклинает, да, Бог говорит, знает, что ты сделал, проклят ты пред всеми скотами. То есть он его перед тем, ну, перед тем кругом, да, перед тем уровнем, да, где он находится, там перед всеми зверями, да, получается, полевыми. То есть он его опускает, и никакого разговора нет. Почему? Потому что я думаю, что это совсем другой уровень. Это не то, что между человеком и Богом. И он это делал, мне кажется, осознанно.
Конечно, осознанно.
Осознанно, однозначно.
Да, мой вопрос вот такой.
Наказание другое.
Смотрите. Он же, на самом деле, мы в прошлый раз разбирали, я не знаю, ты была или нет, мы разбирали этот диалог. На самом деле он никого не обманывает, он просто спрашивает, а точно ли Бог сказал? А может быть этот Бог как бы сам питается от этого дерева, от этого древа мудрости, да, и оттуда он получает знания. И как бы вам хочет вас оставить в неведении, чтобы быть всегда выше. Хотите быть как Бог? Съешьте. Ну вот и съели. Так вот, на самом деле, он же никого на самом деле не обманывает. Он просто предлагает. Он спрашивает, а подлинно ли? А правда ли это? Ах, да ты таки все-таки сомневаешься, что Бог сказал, что это правда? Какой ты имеешь вообще право сомневаться в этом? Вот мы в прошлый раз с вами начали нашу передачу с того, что зачем Бог сотворил небо и землю. Нас не спросили. Можно так сказать, правда? Но кто мы такие, чтобы нас еще спрашивали? Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь если мы не знаем, зачем Бог сотворил небо и землю и все остальное, то мы тогда и не понимаем, зачем мы тут живем. Так и все-таки получается, что этот змей, с одной стороны, здесь же проклятие явно идет, на всех троих, на все три персонажа. Но с этим персонажем разговора вообще нет. А может быть, это проклятие идет не от этого диалога? А как следствие того, что произошло до того, как? Смотрите, человек все время находится, не сказать, что в конфликте, но в выборе, в противоборстве между разными мыслями, которые он либо допускает, либо не допускает. Если у человека уже как бы сложился определенный опыт хождения с Творцом, понимание определенных вещей, которые написаны в Писании, то некоторые мысли он просто не воспринимает. Потому что понимает, что это полная билиберда. Ну, например, когда-то я, например, курил когда-то, да? И сейчас, если в мою голову придет эта мысль, да, то она, ну, как горох от стенки, бац, отлетела и все. Она даже, я даже размышлять об этом не буду. Не о чем тут говорить. Вот точно так же вот у нас нету определенного какого-то опыта, что это действительно плохо, что это вредно, что это сокрушительно для нас, то тогда мы принимаем эту мысль и начинаем ее раскручивать. А если мы приняли эту мысль, то практически получается, что мы с вами говорим, ну, а правда ли, сказал Бог? Вот Гала сегодня начала насчет шаббата, да, насчет седьмого дня. А правда ли Бог сказал, что шаббат? Какая разница, какой день? Какая разница и так далее? Смотрите, стоит только допустить эту мысль, запустить ее вовнутрь, и уже получается, что мы в конфликте с Творцом. Мы с ним на самом деле вроде бы не в конфликте, но мы обвиняем его во лжи. Что, дескать, ему-то какая разница? Зачем он тогда говорил, если ему какая разница? Так вот, смотрите, Нахаш, есть такое понимание, проклинают дьявола. Как бы из места того, что написано, я даю вам власть наступать на змей и скорпионов. А змей это как раз этот самый Нахаш. Так вот, смотрите, наступать это не означает проклинать. Мы не имеем права вообще проклинать никого. Почему? Потому что это не наша задача. Наша задача благословлять. Наша задача рождать новое. Наша задача созидать, а не разрушать. Потому что проклятие – это разрушение. А наша задача, судя по тому, как мы с вами посмотрели, зачем был сотворен человек, только для того, чтобы созидать, а не для того, чтобы разрушать. А проклятие – это разрушение. Не наша задача разбираться с Нахашем. Не наша задача разбираться с Сатаном. Это его работа. Он работает у Бога, он человек Бога на самом деле. Он послан сюда для того, чтобы нас проверять как бы. Он всегда приходит к нам вот с этими мыслями. И судя по всему, мы можем об этом говорить с уверенностью, а можем говорить так, с намеком с каким-то, а можем вообще в это не верить, то, скорее всего, он живет внутри нас. И это животная душа человека, которая разделяется на несколько частей. И она, скорее всего, есть. И с ней-то мы на самом деле и боремся. Мысль приходит в наш разум. Мы можем ее принимать, можем ее не принимать. Итак, Бог, смотрите, не разговаривает с Нахашем. Он только теперь объявляет ему, какая его работа будет дальше. А работа его будет тяжелая. Он будет теперь ползать на чреве своем. И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. И она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Семя, которое передается чисто генетически, на генетическом уровне. Каждый раз, когда наши дети рождаются, мы передаем свое семя, мы передаем свою генетику. И это семя будет постоянно биться с тем семенем, которое произошло от Нахаша. То есть вот эта внутренняя борьба наша, которая есть внутри нас, она будет продолжать двигаться. То есть поэтому я какой вывод хочу сделать? О том, что нам не стоит, наверное, проклинать сатану, нам не стоит с ним вести диалог, потому что как только мы начинаем с ним вести диалог, мы попадаем в сеть, потому что он непростой парень. Он мудрее и хитрее всех зверей полевых. Всех зверей полевых. То есть мудрости ему не занимать. И закружит он голову любого из нас. Без проблем. Только ты впусти в его свой разум. Только начни с ним этот диалог. И слово за слово и пойдет. Итак, жене сказал, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твоего, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голос жены твоей, и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него. Видите, он не говорит жене, что вот жена, ты ж знала, я ж говорил тебе. Он ей не говорил, он разговаривал с Адамом. Потому что я сказал тебе, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчицы произрастет она тебе, и будешь питаться травою полевою. И теперь естественный вопрос. Смотрите, проклятие получает Нахаш, и проклятие получает жена. А что же получает Адам? Ну что, Люда, ты здесь? Жду не дождусь, когда ты появишься.
Нет, добрый вечер, да.
Ну так вот у меня вопрос. А что же происходит теперь с Адамом? То есть на Хаша есть проклятие, у жены тоже есть проклятие. Что же с мужчиной? Ведь Бог не проклинает его, он проклинает землю.
Нет. Даже не могу сказать, вы уже, наверное, все ответили.
А я ничего не ответил, я просто сказал, что же происходит в этот момент. Причем тут земля?
Он сказал, что в поте лица будешь добывать хлеб.
Ну и что, ну потрудишься, это ж хорошо. Поры открываются, кожа дышит.
И трудится в поте лица, и все равно все плохо.
Еще раз. Адам уже... Еще раз читаю, смотрите. Адам уже сказал, двоеточие, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево. Что плохого, что он послушался голоса жены своей? Помните, Бог говорит Аврааму, слушай Сару. Не ешь от него, проклята земля за тебя.
Ну вот нет никаких мыслей, честно вам скажу. Даже вот наводящих.
Ну давай, Галочка, скажи нам, пожалуйста.
Я не знаю, у меня мысли такие, что хуже всего то, что он сказал, что ты, в общем-то, прах. Ты та же земля, которая проклята, и ты станешь, когда-нибудь соединишься с этой землей, которая проклята из-за тебя. Ну, практически, не знаю, можно даже подумать, что если ты прах и войдешь в эту землю, то это тоже как бы похоже на проклятие. Хотя он так не говорит, но если так разобраться, станет прахом, землей и соединится с этой уже проклятой землей. Ну, а вслед за этим, поскольку жена, и за ним идет жена, же самое, ждет ее. Хотя жене не сказано, что вот она в прах и в прах возвратится, но она же от него, это подразумевается, что с женой будет то же самое. Неправильно?
Ну, что значит правильно, неправильно? Почему, ну, почему вы думаете...
Такие вот мысли.
Да, почему вы думаете, что я обязательно думаю правильно? Это не факт. Мы здесь рассуждаем, размышляем. Я просто как бы кидаю вам мячик, а мы играем вместе. Я подающий. Но никак не всезнающий.
Главное отбить.
Вот ваше время.
Мяч.
Да, мы начали игру, и в этой игре играют все. Поэтому я задаю эти вопросы. А иначе бы я играл один, и это бы называлось проповедь. Ну, Вероника, что скажешь?
Да, конечно, выглядит это все не очень приятно. Выглядит действительно как проклятие. Но что-то мне подсказывает, что конфликт с Богом здесь не начинается. То есть нет у меня уверенности, что ли, полной в том, что вот так оно и было на самом деле, что проклял Бог за это. Не знаю, может ошибка переводчика.
А ты что ты все время этих бедных переводчиков трогаешь? У переводчиков нет ошибок. Просто они могут акцент сделать в другом месте. Вы же понимаете, что каждое еврейское слово имеет 2, 3, а то 4 значения. Можно выделить какое-то одно из этих значений, и смысл перевернется. А перевести неправильно они не могут. Это же легко проверить. Оля, что скажешь? Смотрите, здесь начинается взаимоотношение мужчины и женщины в веках.
Да, я слышала, что вот это противостояние между мужчиной и женщиной как раз идет вот от наших прародителей. Когда вот это обвинение началось со стороны Адама, со стороны женщины. Я думаю, что почему земля, Бог назвал землю проклятой? Во-первых, Адам был сотворен из земли. И изначально, я думаю, что изначально земля, она была благословенной, потому что она была чиста, она не была заражена грехопадением. И она просто произрастала, вот эти вот растения, там, траву, деревья. Это все было само собой. То есть Адам мог этим питаться, он мог наслаждаться всем этим. А после того, как он согрешил, как он стал грешным, значит, это грехопадение, как Бог сказал, что теперь земля потеряла эту силу. И Адам был лишен вот этой вот Божьей силы, да, и, естественно, поскольку он был сотворен из праха земного, и он уже не мог питаться вот этими вот, ну, растениями, да, которые выращивала земля, он должен был добывать уже этот путь питания, сказал Господь. И земля, естественно, она уже и благословенная, она стала проклятой. Ну и в результате, как бы, он должен был возвратиться на эту землю, потому что он потерял, да, вечной жизни, и вот снова должен был обратиться, да?
Да, плохо слышно, я не совсем понял твою мысль. Ты можешь вкратце как бы выразить ее?
Не слышно было, да?
Ну, голос плавает у тебя.
Ну, Адам был сотворен из земного праха.
Так.
И только Божья сила могла поддерживать жизнь в этом земном прахе. Когда он жил с Богом, когда он ходил с Богом, и он был благословлен. И, соответственно, земля, она в Едемском саду, она произращивала все плоды, деревья. То есть это все было под силой Божьей, все это было естественно. И после того, как Адам в результате грехопадения потерял вот эту вот силу Божью, которую он был наделен, и поэтому он, ну, как бы он потерял способность пользоваться вот этими вот плодами земли. То есть, поскольку он сам был сотворен из земного праха, и он стал проклят, и через него стала проклята вся земля. Поэтому он уже не мог пользоваться вот Божьими, как бы, вот этими Божьими, да, благословенными дарами, и он должен был сам добывать в поте лица теперь себе пропитание. Если раньше он питался Божьей силой, да, Божьими вот этими вот вещами, то теперь он должен был сам себе добывать пищу. И, соответственно, он должен был возвратиться в этот земной прах, потому что он потерял дар вечной жизни. То есть из земли он был взят, и в землю он должен был вернуться.
Ну, я понял, да, твою мысль. А теперь смотрите, сейчас Света тебя спросит. А теперь смотрите, вот момент такой, да, ну, это как бы в противовес тому, что ты сказала. Бог Отец, любящий Отец. Адам маленький сыночек, практически грудной. Что ему тут один день еще? Сделал ошибку. И любящий Отец проклинает его. Как-то нелогично. Света, ты как думаешь? Что здесь происходит вообще на самом деле? Я, кстати, и не вижу, я даже проклятия не вижу на жене тоже. Просто она будет, ну, рожать, и ей будет тяжело. То есть какие-то вещи, которые она должна будет преодолевать силой.
То есть она будет в борьбе жить, борьба будет.
Да,
теперь сходит благодать. Я так поняла, что Оля больше несла как вопрос того, что они потеряли благодать. То есть легкости не будет в процессе того, как они будут жить. И я думаю, что да, здесь идет проклятие не на Адама, здесь идет проклята земля, это как все вокруг тебя, и ты все это будешь видеть, ты постоянно будешь видеть то, из-за чего страдают, оно не от того, что оно виновато, а ты был виноват. Последствия, то есть последствия Адамова, ну, действия.
То есть ты будешь видеть последствия своих поступков всегда.
Да, и этим страдать будет кто-то от этого. Ну и он, естественно, будет страдать, потому что в любом случае он будет трудиться. То есть у него добавилось того, что он должен был доказывать. То есть он должен был больше теперь прилагать усилий.
Хорошо. Больше. Это все, да, Свет? Или...
Ну да, я думаю, что вкратце это так.
Да,
вот последствия он будет видеть.
Я бы не хотел вас перебивать, просто у нас, видите, время идет, и мы так к четвертой главе еще и не приступили. Видимо, Гала с Вероникой, вам придется эту главу уже, наверное, без меня разбирать. Почитайте Санчина. А смотрите, а у меня таки все-таки, опять же, вот такой вот момент. Смотрите, Бог поставил посреди рая дерево познания добра и зла. Посреди рая написано. То есть в самом центре поставил. И куда ни пойдешь, ты на него натыкаешься. То есть проблема-то оказывается вот в этом самом дереве. Так взять его, это дерево, как когда-то, помните, Кощей Бессмертный, взял сердце свое, жизнь свою, от чего-то. Он за тысячу замков в каком-то замке закрыл его там, и чтобы туда попасть, это там нужно пробиться через столько сил. А тут открыто стоит, пожалуйста. То есть практически получается, что Бог сразу делает человека таким, чтобы он начал решать и принимать решения. То есть он потенциально силен, возможности огромнейшие, потенциал, мозговой потенциал, внутренний, творческий, креативный потенциал, просто невероятный, потому что мы видели, как он всех зверей полевых и так далее, дает им имена в соответствии с их характером, видит это сразу. Животное только подошло, он уже видит его характер. Это сегодня таких прозорливых людей, может быть, вообще и нету. Мы где-то еще как-то по глазам определяем, по поступкам, а этот только подошел и все видел. То есть настолько мощный был Адам, говорят, Гадоль Адам, мощный, великий был. Но у него не хватало одного еще. Он не мог различить вот эти вещи. Смотрите. И Бог ставит это дерево на его пути, зная, что он таки все-таки наткнется на это дерево и обязательно съест его. Ведь Бог знал все это дело наперед. То получается, что он с самого начала, смотрите, там он не создал этот мир для Адама, чтобы тот просто, как вот, мне это слово благодать, да, мы не совсем его правильно понимаем. Он не просто должен был ходить по этому саду, да, и есть эти яблоки, не прилагая никакого труда. То есть питаться в Эдемском саду не было никаких проблем, у него и мыслей на эту тему не было. А его основная задача была творчески и креативно подходить к этой земле, к этим деревьям, к этим зверям, помогать их, развивать их и так далее. Собственно, его эта работа. Но на сегодняшний день мы видим одну большую, огромную проблему. Проблема нравственности и морали. Потому человек сегодня достиг определенных технологий, но недостаток вот этого момента как раз ведет к тому, что человек разрушает все вокруг себя. И для того, чтобы ему это понять, он должен сам принимать решения. Он должен состояться вот именно в этом смысле. Он еще не знает, что такое добро, что такое зло. Но творить он уже умеет. И вот первый этап, смотрите, это самое дерево, которое преткновением стояло. Второй этап, когда, окей, я понял, это была ошибка, прости Господи, этого тоже не произошло. И результат этого, вот правильно ты, Света, сказала, что результат всего этого, проявление того, что наши ошибки, это не потеря благодати. Это результат наших решений, результат моих поведенческих констант. Правильно я поступаю или неправильно я поступаю? Вокруг меня все горит. И то, что горит вокруг меня, отражается на меня. Поэтому, смотрите, когда мы читаем с вами, мы видим удивительную вещь, что Бог не проклинает ни Адама, ни Хаву, а проклинает только Нахаша. И это, скорее всего, песня еще оттуда. О том потом нам пророк будет говорить, о том, что это был Люцифер, который находился там и был отражением, но он пал, потому что возгордился, потому что решил стать таким же. Но, в принципе, это же самое он предлагает Адаму и Хаве Он говорит, съедите это яблочко, и что? И тогда вы узнаете, что такое добро, что такое зло, и станете как боги. Он предлагает то же самое, от чего сам упал. И вот тут вот как раз он получает то, что теперь он будет ползать на земле. И теперь у него будет вражда. И эта вражда продолжается по сегодняшний день, с самого начала сотворения человека. Теперь Нахаш и человек в постоянном конфликте, в котором когда-то Адам впустил его в свою внутренность, в себя. Этот интеллект, этот ум. То есть, смотрите, есть философия человеческая, есть интеллект человеческий, а есть превосходящая мудрость Божья. И нам научиться нужно видеть эти вещи и понимать, что превосходящая мудрость Божья не может ошибаться, не может быть неправа. Потому мы являемся либо разрушителями на этой земле, либо созидателями. Бог отдал Сына Своего, точно так же, как Адам, ведь мы же видим с вами двух Адамов. Первый Адам – это вот этот Адам, который был сотворен, и который, можно так сказать, что он отдает свою жизнь ради своей невесты, ради своей жены. Иешуа делает то же самое ради своей невесты, отдает свою жизнь, чтобы покрыть ее грех. Адам не может допустить того, чтобы Хава умирала на его глазах. Он готов лучше умереть вместе с ней. А может быть, Бог простит их. Кто его знает? И прожили они ни много ни мало. Адам прожил, по-моему, 920 лет. Это приличный возраст. Он не умер в тот же день, в тот же мгновение. Но разрушительная сила, которую мы будем читать дальше в 4 главе, которая будет продолжаться, и которая дойдет до того, до самого Ноя, единственный человек, который в земле, семя будет продолжать работать. Люди будут плодиться. Этот цикл запустил Бог. Его уже никто не остановит. Хотя и пытаются гомосексуалисты и так далее, это же дух того же самого сатаны, который пытается остановить процесс человечества. Многие даже говорят, если бы не было бы войн и так далее, то тогда бы, наверное, человечество было бы таким огромным и таким большим, что здесь на земле бы не хватило места. А так происходит естественный отбор. Глупость, абсурд абсолютный, потому что у Бога есть столько обителей на небе, и сегодня ученые это уже начинают догадываться, что хватит на всех. А может быть, это и был план Божий, заселить эту вселенную человечеством по подобию своему, по образу и подобию своему, людей, которые созидают. А так как мы его образ и подобие, мы даже не представляем, какой потенциал заложен в человеке. Что может человек, что не может. Мы иногда видим какие-то штучки там, кто-то там какие-то кружки, железячки притягивает, кто-то на 2-3 метра поднимается от земли и висит, и так далее, и так далее, и так далее. Но это просто способность человечества, того, что другие, может быть, не замечают. Но у нас есть огромный потенциал, и этот потенциал должен работать на созидание, а не на разрушение. Научиться мыслить, созидать, научиться мыслить, побеждать, научиться мыслить так, чтобы вокруг тебя не разрушалось, а созидалось. Вот представляете, нас обидели. И мы уже начинаем искать свободные уши, либо при всех опустить человека. Что это такое? Мы начинаем как бы из своей праведности разрушать то, что Бог предназначил для нас созидать. Мы должны быть благословением для наших, для всех наших знакомых, родственников и так далее. Особым благословением. Поэтому важно, как мы говорим, что мы говорим. Даже вот эти грубые слова и прочее все. Вы поймите, это все разрушительно. Почему хамство неприемлемо? Только по одной простой причине, потому что оно разрушительно. Это не просто такие слова, которые как бы смачные такие. Уж сказал, так сказал. Это разрушение. Бог призвал нас для созидания. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Творец, Ты сотворил Адама, дал ему жену, дал им жизнь, небо и землю, и мы потомки Адама. Мы те, которые живем здесь сегодня на этой земле. И мы сегодня читаем это Писание и пытаемся понять, вникнуть вовнутрь жизни, которую Ты предназначил для каждого из нас. Быть человеком, который созидает, быть человеком, подобным Тебе. Быть человеком, который не разрушает, а созидает. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Я просто прошу Тебя, Боже, за каждого, кто сегодня здесь есть и кого сегодня здесь нет, просто сверхъестественно через нашу передачу, через возможность говорить в интернете, через возможность достигнуть тех людей, которые сегодня, может быть, сидят просто дома и ищут совсем другой выход для своего счастья. Я верю, что счастье в созидании, счастье в наших руках и в силе, которую дает нам Бог. И когда мы это берем в свои руки, Бог поддерживает наши руки, и невозможное становится возможным. Невероятное становится вероятным. И вот тогда наступают чудеса и знамения, которые так ждут все. Многие ждут этих чудес, многие ждут каких-то исцелений физических, духовных, но оно наступает тогда, когда мы принимаем решение. Из нас, через нас начинает течь благословение, через нас начинает течь жизнь, через нас начинает течь победа. Почему? Через слова Иешуа, через Его жертву мы имеем эту невероятную силу, потому что Он сделал то, что было необходимо сделать первому Адаму. Созидать, а не разрушать. Даже несмотря на то, что его разорвали на части, вырвали просто с комьями, с мясом одни кости остались. Боль невероятная, духовная и душевная. Вы представляете, когда от тебя отвернули все, ради кого ты, может быть, жизнь готов был отдать. Так больно стоять, когда ты отверженный, один. Описание нам говорит, делайте добро, ой-ой, пожалуйста, и не унывайте. И продолжайте делать добро. Почему? Потому что мы призваны, чтобы созидать, а не чтобы разрушать. Отец неба и земли, я так благодарен Тебе, что Ты нас ведешь, раскрываешь, открываешь нас, Боже. И даешь нам возможность быть Твоим светом. Там, где мы есть. На том месте, где мы живем. Быть благословением в том городе, в том районе, в той стране, в которой мы живем. Быть светом для народов. То есть свет, который созидает, а не разрушает. Во имя Иешуа Мессии молился. И давайте все скажем дружно Амен.
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 Амен.